Песнь первая. Взрослые детские игры. Лица морщинистого черт в уме не стерли вихри жизни. Тебя приветствую, Лэрд, в твоей задумчивой отчизне. И сладко мне, больно мне сидеть с тобой на козьей шкуре. Я верю, боги в тишине, а не в смятенье и не в буре. Николай Гумилев. Строфа первая. Подарок мертвеца. Примечание. Песнь делилась на строфы и антистрофы, отдельные повествования, чередующиеся между собой. Завершалась песнь заключением, эподом. Конец примечания.
Полдень карабкался в зенит. Подступала та самая невыносимая пора, когда жизнь стремится забиться в тень, спасаясь от палящих лучей Гелиоса. А дядя Алким говорит, что про Икары, небось, все врут. Если бы он и вправду скреплял свои крылья воском, то никуда бы не полетел. А даже и полетел бы так невысоко, воск бы сразу растаял на такой-то жарище. Отделался бы Икар пара синяков. Над островом струился пряно-горьковатый аромат чабреца и дикого овса. Наверное, это они травы, так потеют запахами. Небо выгорало дотла, становясь белесым, и смотреть на него было больно, даже если сильно щуриться, приставляя ко лбу ладошку. Да и толку на него смотреть, на небо-то, разве что в надежде разглядеть спасительное облачко, которая хоть ненадолго закроет лик пышущего жаром божества? Зря вы это, уважаемые, и не надейтесь. После явления над ночным небокраем Орионова пса, звезды вредоносной, не бывать днем спасительным облакам.
Примечание. Имеется в виду Сириус, чье появление над горизонтом приходилось на середину лета, самый засушливый период. Конец примечания.
Лениво щипали жухлую траву, привычные ко всему козы. Пастухи-козапасы забрались в шалаши, полглаза приглядывая оттуда за своими подопечными. Даже птицы смолкли, и только громкий стрекот цикад разносился кругом. Да еще ворчал в отдалении никогда не смолкающий шум прибоя, жалуясь на вечность. Впрочем, нет, вот еще чьи-то голоса.
Не по правилам. Стены не ломают, надо идти в ворота. Сам иди в свои ворота. Там твои воины вон сколько, а я тебя обманул. Я сзади обошел и стенку поломал. Сдавайся.
Огненно-рыжий малыш в подтверждении сказанного обрушивает еще 2-3 жердочки в аккуратной изгороди. Игрушечный город, с таким старанием выстроенный его противником, становится вовсе беззащитным. «Заходите, люди добрые, берите, что хотите».
«Фигушки!» — ворчит белобрысый противник, сверстник рыжего. «Стенку нельзя сломать, она каменная».
«А вот и не каменная».
«А вот и каменная. Ее ручной циклоп строил. Когда ломают грохоту, трах-бабах, мои бы услышали и прибежали».
«А вот и не услышали, а вот и не прибежали. Твои все у ворот окаменели».
Рыжий, в придачу он еще и курчав, как аркадский барашек, тычет пальцем в дюжину ярко раскрашенных фигурок из липы, стражу городских ворот.
«Фигушки!» — не сдается белобрысый, украдкой вытирая слезу, недостойную героя-полководца. «Ты зачем мою стенку пальцем ломал? Не по правилам, боги не воюют!»
Упрек попал в самую точку. Рыжий на мгновение смущенно потупился, сунул в нос палец, которым не по правилам ломал циклопические стены, словно надеясь выковырить нужный ответ. И тут же просиял.
«А это не боги, за меня Геракл. Он знаешь какой, он ого-го какой, как гора, ему твою стенку сломать!»
Неожиданно рыжий умолкает, не окончив пламенной речи о величии Геракла. Оборачивается, из-под лобья глядя снизу вверх, как если бы к нему подошел кто-то из взрослых, окликнув по имени. Глядеть снизу вверх больно. Там небо. Небо и солнце. Но он все равно глядит, этот рыжий упрямец.
«Геракл за обманщиков не воюет. Он хороший. Он только с чудовищами».
Белобрысый тоже умолкает. С недоумением смотрит на приятеля.
«Эй, ты чего? Чего ты?»
«Ты же видишь, мы играем». Пропустив мимо ушей вопрос Белобрысова, заявляет рыжий куда-то в пространство. Заявляет совершенно другим тоном, чем тот, каким он минуты раньше спорил с приятелем. Так говорят с приставучими и непонятливыми взрослыми, которым, к сожалению, нельзя сказать просто «отстань».
«Дядя, я не умею». «Чего? Строить не умею. Этот кентафер твой. А ты сам попроси. Ментора, папу попроси, дядю Алкима. Он все знает. Ладно?»
Рыжему очень хочется поскорее вернуться к прерванной игре, но отделаться от загадочного собеседника, похоже, не так-то просто.
«Одиссей, Ментор! Одиссей, где вы?»
«Мы здесь, тетя Евриклея!»
— спешит подать голос приятель Рыжего. Кажется, он доволен явлением знакомой тети. Поведение друга страшит его, хотя малыш никогда и никому не признался бы в этом вслух.
«Басилей Лаэрт призывает своего сына, и ты, Ментор, тоже иди. Да где же вы прячетесь?»
Примечание. Басилей обычно переводится как «царь». Правильнее — «вождь», иногда «наместник». Может быть, сравним со средневековым графом или герцогом. Конец примечания.
Голос быстро приближается. Вскоре из-за деревьев сада... О, сад Басилея Лаэрта прославлен далеко за пределами Итаки. Появляется его обладательница, статная женщина лет 25. Строгий, без блестящей мишуры гемати песочного цвета, на ногах сандалии из мягкой кожи с крохотными бубенчиками около завязок. На шее мерцает теплым светом единственная нить сердоликовых бус. Камни, подобранные один к одному, со знанием дела. И сине-черные волосы уложены на затылке хитрой раковиной, по неведомой заморской моде. На острове таких причесок больше никто не носит. И скреплены серебряной заколкой. Стройная фигура, полная грудь, еще более подчеркнутая высоко повязанным поясом. Впрочем, мальчишкам, конечно же, до фигуры женщины нет никакого дела. А до ее груди дело было лишь у одного, и то это славное дело закончилось давным-давно. Зато оба прекрасно знают другое. Гераклу не успеть окончательно доломать стенку. Потому что за полководцами, а может быть даже за двумя бессмертными богами, явилась тетя Евриклея, приставленная к рыжему обманщику Одиссею няня, она же в прошлом кормилица, рабыня Басилея Лаэрта. Правда, ни видом своим, ни поведением тетя Евриклея на рабыню отнюдь не походит. Но рабы и рабынины Итаки, в особенности же личные рабы Басилея Лаэрта, прозванного в глаза садовником, а за глаза... Понимаете, это разговор особый, можно сказать, совсем особый разговор. А сейчас из всего этого... и особенного разговора ясно главное — хочешь, не хочешь, а придется игру заканчивать и идти во дворец. Жалко. Дворец — это дворец, не в пример скучней. Но игра уже все равно испорчена, так что приятели со вздохом поднимаются, уныло натягивают сброшенные ранее хитончики и следуют за Евриклеей через сад по одной из знакомых дорожек. Мимо серебристых олив, мимо яблонь самых разнообразных сортов. Есть здесь и две тайные яблоньки, но они растут в дальнем, специально отгороженном углу сада, где всегда начеку суровые стражи, и куда мальчишек не пускают, будь ты хоть трижды сыном Басилея. Мимо груши гранатовых деревьев, смоковниц и... Нет, не упомнить, как все эти диковинки называются. Слишком много тут растет всякого разного.
«Няня, няня, а что такое кентафер?»
Это рыжий Одиссей. Молчал, молчал, да и спросил.
«Кентавр?» У няни легкий, едва уловимый акцент. Она картавит.
«Ты разве не знаешь, маленький хозяин? Наполовину человек, наполовину конь».
«Не, не кентавр. Про кентавра я сам знаю. Этот, кентафер. Нет, кенотафер, который строит».
Евриклея едва не споткнулась, но сумела взять себя в руки.
«Кенотаф, маленький хозяин. Кенотаф — это такая гробница, могила. Только, ну, как бы не настоящая. Понимаешь, внутри нее никого нет. Если человек погиб на чужбине, или утонул в море, или пропал без вести, в общем, если его не смогли похоронить, как полагается, то ему строят кенотаф. Посмертный дом».
«А зачем? Ему не все равно мертвому».
В голосе мальчишки звучало самое обычное детское любопытство. Ничего более. Ведь действительно странно. Зачем мертвому дом? Странно другое, с чего бы этот невинный ребенок задавался такими вопросами, подумала няня. Но, тем не менее, ответила.
«Не все равно, маленький хозяин. Если человека не похоронить, как полагается, без жертв и обрядов душа его не сможет попасть в аид, так и будет скитаться неприкаянная по земле».
«Бедная! Няня, а что, в аиде лучше?»
Евриклея все-таки споткнулась.
«Не знаю».
«А кто знает?»
«Никто из смертных не знает. Это ведомо только богам. Но душа человека должна попадать в аид, в царство мертвых. На земле ей не место. Для того и строят кенотаф».
«А-а-а!» — понимающе протянул Одиссей. «Значит, дядька просто мертвенький был».
Евриклея с тревогой взглянула на рыжего мальчишку, но тот беззаботно шагал рядом по дорожке, уже утратив всякий интерес к скользкой теме. Вот на одной ножке запрыгал.
«Какой дядька, маленький хозяин?» — осторожно поинтересовалась няня. «Он опять с никем разговаривал»,
— не преминул наябедничать ментор. Видно, до сих пор не простил рыжему, сломанную пальцем Гераклом, стенку.
«Сам ты никто», — окрысился на ябеду Одиссей. «Дядька как дядька, бородатый, в доспехе, только без шлема, и меч потерял разине. Я ж не знал, что он мертвый. Приставучка, бросай играть, строй ему кенотафер. Няня, а могила эта, она не взаправдышняя, раз там пусто?»
«Да, маленький хозяин».
Голос няни дрогнул, и выпуклые темные глаза ее подозрительно заблестели. Но мальчик не обратил на это внимания.
«Ладно, построю ему, маленький, как мы с ментором город строили, не взаправдышний. Пусть только расскажет, как правильно. Построю, он тогда отстанет. Зануда он».
Евриклея шла по дорожке, плотно сжав губы, и с трудом удерживала подступившие к горлу рыдания. Память ты, моя память. Так бывает. Возвращаясь, мы ждем одного, а находим совсем другое. Не лучшее или худшее, а просто другое. Неожиданное. Родное и в то же время незнакомое. И деревья оказались ниже. И голоса глуши, другие места, другие люди. Наверняка в столь нежном возрасте я был другим, менее связно говорил, иначе выглядел, иначе вел себя. Ментор, он вообще ничего такого не помнит. Говорит, в тот день мы вовсе не виделись, потому что он подсадил ужа в горшок с молоком. Молоко скисло, и его в наказании заперли дома. Странный ты корабль, память. Особенно детская память. Иногда ты возвращаешь меня в ясность и отчетливость, так что даже по прошествии многих лет кажется, будто все происходило только вчера. Иногда же знакомый берег надолго скрывается в тумане, выступая наружу урывками, огрызками без начала и конца. Сны предстают настоящими событиями, а случившееся на самом деле — кажется сном. Конечно, взрослые тоже путают сон с явью, что-то забывают и перевирают, но речь об ином. Детские воспоминания — родина. место, где тебя любят, где ждут. Есть в них тайная непосредственность, искренность, та невыразимая словами подлинность высшей пробы, что заставляет нас раз за разом прибегать к помощи своего внутреннего крона, повелителя времени, и возвращаться туда, вернее, в тогда, когда краски были ярче, деревья выше, дождь мокрее, а родной остров казался целым миром, Номосом. Теперь-то я хорошо понимаю испуг своей няни, вспоминая навернувшиеся на ее глаза слезы. Еще бы, ведь по рассказам я родился недоношенным и, как вскоре выяснилось, скажем так, не вполне обычным ребенком. И это она, моя нянюшка Эвриклея, привезенная по заказу отца из Черной земли за цену 20 быков, небывалая цена для рабыни, именно она выходила меня, выкормила, в прямом смысле поставила на ноги. Басилий Лаэрт знал, что делал, когда платил несусветную цену за заморскую рабыню из рода потомков Пиана, божества врачевания. И тут такой удар. «Боги, за что караете?» По крайней мере, так думала няня. «Я же думал иначе и тогда, и сейчас». Впрочем, тот день мне запомнился частично. Хотя это был один из самых ярких лоскутов прошлого, доставшихся в наследство. Как играли в штурм города, помню. Как мешал мне зануда покойник, желая немедленно отправиться в Аид, тоже помню. А вот как мы пришли во дворец отца, ах, какой там дворец, особенно после дворцов в Микенах, Аргосе и Трое. Дом себе и дом, получше, конечно, чем у других басилей все-таки, но я не представлял себе дворца выше и краше. Короче, не помню, и все тут. Отрезало. И какой хитон на меня надели, тоже не помню. Парадный, конечно, новый, из сундука, а вот какой... Сандалии запомнились. Красненькие крепиды с бортиками и задником, украшенным золотыми бляшками-щитами. А хитон... Хоть убей, не помню. Дался он мне этот хитон, гарпии его забери. Все, проплыли. Дальше тоже обрывками встает. Речь эта длиннющая, мама плачет, отец хмурится. Во дворцовом Мегароне ярко горели факи. Все сразу, сколько их ни было на стенах. Примечание. Мегарон — главный зал дома. Конец примечания. Такого рыжий мальчишка ни разу не помнил за свою короткую жизнь. И вообще, почему бы не собраться снаружи, во дворике, если день? Ну и что жара? Здесь-то еще жарче. Маму он даже не сразу узнал. На ней был незнакомый темно-коричневый пеплос. И мама, не стесняясь, плакала, закрыв лицо руками. Мальчика подвели к отцу, и отец положил на плечо сыну свою крепкую жилистую руку. Сжал, не рассчитав силы, мальчишку едва не перекосило. Но он не захныкал, сдержался. Пусть женщины нюни распускают, а он, Одиссей, мужчина. Хотя дядя Алким говорит, что и мужчинам иногда плакать не стыдно. Особенно, если большое горе. И слова из разных песен приводит, где герои то и дело плачут. Когда у них друга на войне убили, или жену хотели украсть, а не украли, или еще какая беда. А тут, подумаешь, плечо сжали. Ну, больно. Потерпим. Однако мальчику становилось не по себе при виде плачущей мамы, и он стал смотреть в зал, где толпилось множество народу. Вон у южной колонны притулился заклятый друг Ментор рядом со своим папой, итакийским Даматом Алкимом. Вон сверкают плотными лысинами геронты, многие со взрослыми сыновьями, а кое-кто и с внуками. Еще люди, люди, люди. Полострова сбежалось не меньше. Хотя вряд ли. Мегарон у Басилея Лаэрта, конечно, самый большой в мире, но полострова сюда не поместится. А жаль.
Примечание. Дамат — придворный чиновник. Геронт — старейшина. Конец примечания.
До Одиссея не сразу дошло, что какой-то чужой дядька в дорогой хламиде, лазурной, будто море, с золочеными бурунчиками по краю, уже некоторое время обращается к собравшимся с речью. Мальчишка стал его слушать, но все равно почти ничего не понял. Дядька, по виду Дамат, а то и Басилей из-за моря, или басилейский родич, читал написанное на длиннющей полосе тонко выделанной кожи, и по мере прочтения сворачивал эту кожу в трубочку, а внизу разворачивал, читать дальше. Оставалось еще порядочно. «Не печальтесь, но радуйтесь, ибо я, Автолик Гермесит, ухожу с легким сердцем, оставляю жизнь вам, кому она в радость, а не в тягость, как была мне в последние годы. Помяните меня на погребальном пиру, но не лейте напрасных слез, ибо этим вы только опечалили бы мою тень, когда бы она по воле бессмертных богов явилась на вашу тризну. Теперь о праве наследования. Я, Автолик Гермесит, завещаю стада свои и пастбища, равно как рабов и другое имущество своей жене Амфитеи, а также сыновьям Кимону, Гиппию и Мильтиаду в равных долях. Кроме того, ларцы с микенскими и критскими украшениями я завещаю дочери своей Антиклее, супруге Басилея Лаэрта со славного острова Итаки. Лук же, полученный некогда мною в дар от Эфита Айхалийца, сына Эврита, я, Автолик Гермесит, завещаю внуку своему, Одиссею Лаэртиду. С этого момента речь заморского Дамата, или кто он там, вновь полилась мимо ушей рыжего мальчишки. Да, разумеется, время от времени он слышал от родителей. Где-то в Факиде, что такое Факида, мальчик представлял себе слабо, а вернее, никак не представлял. У него есть дедушка, мамин папа. Дедушку зовут Автолик, он сын бога Гермеса и вообще очень уважаемый человек. Все, как дедушку вспомнят, так и начинают крутить головами. «Ах, Автолик! Ух, Автолик! Ох уж этот Автолик, чтоб ему!» Видимо, всяких благ желают. Дедушку Одиссей никогда не видел, поэтому известие о его смерти воспринял спокойно. Тем более, что дедушка сам просил в послании не плакать о нем, а наоборот радоваться. Вот Одиссей и не плачет. Он послушный мальчик. А едва услышал о Луке, который ему завещал славный, хороший, добренький дедушка, тут же начал радоваться. «Интересно, а дедушка написал письмо до того, как умер или после?» — подумалось мельком, но мысль эта мигом вылетела из головы Одиссея. «Дедушка Автолик завещал ему лук! Настоящий! Не игрушечный, стрела из которого летит шагов на 20, а настоящий, боевой лук! Лук героя! Вот стрельну в ментора, будет знать, как спорить. Здорово! Жалко, конечно, что дедушка умер, но лук! Надо будет поблагодарить его при встрече за подарок. А что, ведь говорил же с ним Одиссеем зануда дядька, просивший выстроить ему ненастоящую могилу». Тем временем Дамат Басилей закончил читать послание дедушки Автолика. Сделал кому-то знак, и двое слуг вынесли вперед длинный ларец из магнолии, украшенный затейливой резьбой. И еще два ларца, поменьше, зато серебряные и с драгоценными камнями на крышках. В камнях весело играло пламя, укрепленных на стенах факелов. Мальчик сразу догадался, что в длинном ларце его лук, а в ларцах поменьше — украшение для мамы. Вот только мама от чего-то не радовалась, а все равно продолжала плакать. Интересно, она и когда маленькая была, не слушалась своего папу? Дамат Басилей снова начал говорить. Слуги поставили два меньших ларца перед мамой, но мама даже не стала их открывать. А мальчик во все глаза смотрел, как слуги теперь подходят к ним с отцом, к ним! Как ставит перед ними длинный деревянный ларец. «Дедушка, милый дедушка!» Как отец не спеша наклоняется, поднимает, ах, крышку! Лук был здоровенный, куда выше самого Одиссея. а тетива и два роговых наконечника, к которым она должна была крепиться, лежали отдельно. Но это ничего, решил мальчишка. Он еще успеет натянуть тетиву и пострелять успеет всласть, потому что теперь это его лук. Отец извлек из ларца подарок, осторожно вложил в руки сына. Лук оказался не только длинным, но вдобавок тяжеленным. Мальчик едва удержал его в руках, но все же удержал и с усилием поднял над головой, показывая всем собравшимся. И удивительное дело, взметнувшись вверх, лук словно сам потянулся к факельному огню, к потолку, к небу, к невидимому из Мегарона солнцу, выдергивая за собой своего нового обладателя, делая рыжего сорванца выше ростом. Ушла тяжесть, исчезло неудобство, казалось, пальцы намертво приросли к дедушкиному подарку, не отдерешь. Все тело было легким и пело, как струна. Миг торжества, да, наверное. Собравшиеся в Мегароне люди заулыбались, хотя улыбки мало приличествовали серьезности момента. Послышались клики одобрения. «Видно дедову породу! Герой! Будущий герой!» Басилей Лаэрт ласково потрепал сына по затылку, взъерошив пожар шевелюры. В глазах же на мгновение помутилось от золотого сияния, брызнувшего ниоткуда. Но не от волос же, а когда зрение вернулось к Одиссею, он увидел незнакомого мальчишку, чуть постарше себя. Мальчишка стоял в зале среди всех, но при этом особняком, сам по себе. Никого из взрослых, кто бы мог оказаться его отцом, рядом не было. Это маленький Одиссей почувствовал сразу. Не понял, а именно почувствовал. Одежда? Внешность? Повадка? Нет, ничего такого не запомнилось. Но что-то в лице гостя показалось Одиссею странным, и поэтому он долго, не отрываясь, смотрел на незнакомца, силясь понять, что же в нем странного. Мальчишка как мальчишка. Завидует, наверное. И правильно делает. А потом отец аккуратно вынул лук из рук сына. Пальцы разжимались с неохотой, а когда все-таки разжались, мир сразу стал обычным — и вернул дедушкин дар обратно в ларец. Рыжий Одиссей хотел спросить, можно ли ему будет натянуть лук и немножко пострелять, но тут отец начал говорить ответную речь, рассказывая всем, каким замечательным человеком был дедушка Автолик, и в конце концов пригласил дорогих гостей на поминальный пир. Так что Одиссей понял, не время. Тогда, на поминальном пиру, я, конечно, не особо прислушивался к разговорам взрослых. Больше глазел на приезжих, хрустел любимым поджаренным миндалем и все пытался подобраться к какому-нибудь кубку или кратеру с вином. Впрочем, последнее мне так и не удалось. Бдительность нянюшки Евриклеи оказалась на высоте. Ну и думал, конечно, о своем замечательном луке. Немного о покойном дедушке. Совсем чуть-чуть о дурацких кинотафах и зануде дядьки. Но кое-что из разговоров взрослых все же попадало в мои уши. Сейчас, по прошествии многих лет, могу только пожалеть, что не слушал поминальные речи и здравицы более внимательно. Было бы легче возвращаться. Смутовы лиди? По всему, видать, быть новой войне. Сам Геракл войско собирает. Герои они такие, никак не навоюются. Еще говорят, флегры от гиганта Махии не остыли, а уж вся земля в пожарах. Послание Автолика покойника слышали? Эк ведь завернул. Не себя зачем-то через слово поминал. Я, Автолик Гермесиит, будто мы не знаем. Еще и строго-настрого велел перед смертью. Непременно, чтоб слово в слово зачитали. И обязательно здесь, на Итаке, во дворце Лаэрта.
Так ведь завещание, наследство.
Ну да. Им, героям, что наследство, что война, все едино. Слава, добыча, а людям разорение. Кому разорение, а кому и не очень.
Небось, покойный Автолик хоть из войны, хоть из мира по медяшечке таскал.
Он ли один? Автолик — это голова. А вот как его вдова с сыночками дела теперь поведет? Ну, знаете, еще у богов на коленях.
Да уж поведут, тебя не спросят. Сами управятся. При таких-то родичах, как наш гостеприимный хозяин.
Слава Басилею Лаэрту!
Что слава, то слава. Издавна повелось. Автолик на суше, Лаэрт на море.
Язычок-то, попридержи язычок.
Ну да, ну да.
Тогда я еще не понимал, на что намекают гости моего отца. Папа Лаэрт? Дедушка Автолик? Родственники, конечно, ну и что? Дедушка к нам и не приезжал-то никогда, да и папа все время на Итаке сидит. Очередной кубок, к которому я было потянулся, плавно вознесся на недосягаемую высоту. Я обиженно повернулся, но на сей раз это была не няня, а моя мама. Впрочем, вместо того, чтобы поставить кубок обратно на стол, подальше от меня, она неожиданно поднесла его к губам и осушила едва ли не одним глотком. Я глядел на чудо во все глаза. Никогда еще не доводилось видеть, чтобы моя мать пила почти неразбавленное вино, да еще вот так, залпом, целый кубок.
Ну да, ну да.
А я еще вот что вам скажу, почтеннейшие.
Женщина со стуком поставила пустой кубок обратно на стол. И мальчик заметил, глаза матери лихорадочно блестят, то ли от слез, то ли от выпитого. Она уселась в стоявшее рядом высокое кресло, застеленное овечьим руном, притянула сына к себе, обняла.
«Вот ты, малыш, наверное, и не помнишь ты дедушку», — тихо проговорила Антиклея, обращаясь к сыну, но говоря это скорее для самой себя. «А ведь он приезжал к нам. К тебе приезжал».
«Когда?» — искренне изумился Одиссей. «Вот тебе и раз. Дедушка, оказывается, приезжал, а ему никто даже не сказал. Вечно все скрывают».
«Конечно, ты не помнишь. Казалось, мать его не слушает. Тебе тогда и года еще не было. А дедушка совсем больной был. Ходить почти не мог. Его в дом на носилках втаскивали. А все-таки приехал. На руки тебя взял. На колени к себе посадил, и имя твое он тебе дал, дедушка Автолик.
И лук не удержался мальчишка. Дедушка, он добрый, он самый добрый.
Мать ничего не ответила, только прижала сына покрепче к себе и долго не отпускала. Потом, словно вспомнив о чем-то, вновь потянулась к кубку. Понятливый раб виночерпий мигом оказался рядом, плеснул до краев.
«А может, дедушка еще приедет?» — с надеждой спросил мальчик.
Подумалось, мама бы тогда вино пить перестала.
«Нет, не приедет. Он умер».
Матери стоило немалого труда произнести эти слова, но она все же нашла в себе силы. Антиклея, дочь Автолика, вообще слыла меж людьми сильной женщиной. Но сегодня был особый случай. Не каждый день умирает твой отец. И хвала богам, что не каждый.
«Ну и что?» — стоял на своем маленький Одиссей, не понимая, что делает маме больно. «Я с ментором играл, а дядька зануда со своим кинотафером. А Евриклея сказала, что кинотафер — это для мертвых. Так, может, и дедушка...»
«Замолчи!»
Женщина едва сдержалась, чтобы не ударить ребенка за кощунственные слова, но вовремя опомнилась. Поднимать руку на собственного сына, да еще скорбного умом. Неужели у него все началось опять? Боги, за что караете? Женщина отвернулась и, уже не сдерживаясь, зарыдала.
— Ну, конечно, — подумал мальчик. Дедушку, наверное, похоронили, как полагается, и он попал в аид, поэтому он больше не придет. Как же это я сразу не подумал?
Он сидел, хлюпал носом, смотрел, как меж столами бродят два незнакомых дядьки и одна тетка, которых никто не замечает, не разговаривает с ними, не... И сами дядьки с теткой ничего не едят, не пьют, Только время от времени по собачьи заглядывают людям в глаза, да еще косятся на него, маленького рыжего Одиссея. Однако близко не подходят. Погребальный пир для таких, что мед для мух.
На следующий вечер, слушая неслышимые ни для кого, кроме него, указания зануды дядьки, Одиссей построил первый в своей жизни кинотавр. Из камешков, маленький, не больше локтя в длину и в две детские ладони высотой. Зануда дядька требовал построить ему большой, но мальчик заупрямился. «Построю маленький или вообще с тобой играть не буду?» И зануде дядьке пришлось уступить. А потом, опять же по беззвучной указке, рыжий сын Басилея Лаэрта произнес все, что требовалось, запнувшись всего 4 раза, и 3 назвал покойного по имени. Больше зануда дядька не появлялся, бросив докучать мальчику. А на другой день я впервые увидел старика. Или тот появился еще на перу, а я тогда просто не обратил на него внимания.